Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Западные страны не признают законность проведенных сепаратистами в Донецке и Луганске референдумов. Как это голосование скажется на ситуации в восточных областях Украины? Заявление Дмитрия Рогозина о последствиях евроинтеграции для Молдавии вызвали беспокойство властей в Кишиневе. Почему вице-премьер правительства России считает себя вправе использовать язык шантажа и угроз? Власти Беларуси фильтруют гостей чемпионата мира по хоккею. Почему европарламентарию правозащитникам запрещен въезд в Минск? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 12 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Лидеры сепаратистов на востоке Украины заявили, что в ходе так называемого референдума за государственную самостоятельность Донецкой и Луганской областей высказались почти 90% участников голосования. О том, как было организовано голосование и в какой атмосфере проходило волеизъявление граждан, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как рассказала в интервью «Радио Свобода» корреспондент луганской интернет-газеты «Восточный вариант» Ирина Козырева, голосование в области в целом прошло спокойно. При этом на многих участках можно было проголосовать за своих родственников. Предъявлять паспорт также требовалось не везде.
Если рассматривать сам Луганск, то ситуация довольно спокойная была. Проходило голосование достаточно мирно, были бюллетени. Боевиков было немного, которые охраняли избирательные участки. По области ситуация сложнее. Во-первых, не все избирательные участки смогли адекватно подготовиться, потому что в некоторых городах не было избирательных урн, в некоторых не было кабин. То есть люди голосовали там на коленках, на подоконниках, друг у друга на спине. Плюс ко всему были зафиксированы случаи в Кременной и Рубежном, это города в Луганской области. Там один человек мог проголосовать за всю семью. Также люди голосовали некоторые, не имея места жительства в Рубежном или в Кременной. То есть могли проголосовать люди там со Львова, например, с других украинских городов. И в целом по области везде голосовали, если приходит один кто-то из семьи, то голосовали спокойно за всех своих родственников, это абсолютно нормально воспринималось. Кроме того, голосовали некоторые без паспортов по пенсионному удостоверению. Можно было вписать любые паспортные данные, любое место жительства. Сложная ситуация в Сватово, Белокуракино, потому что туда приехали украинские военные, они заблокировали часть дороги, чтобы референдум не проводился. Однако местные жители пытались этому воспрепятствовать, и один мужчина пострадал, потому что он кидался под военную технику, военные делали предупредительные выстрелы, и ему попала пуля в ногу. Единственный, наверное, момент, который был самый такой напряженный и трагичный, скажем так. А так все спокойно. В бюллетене вопрос был один, поддерживаете ли вы акт о независимости Луганской Народной Республики. И никто этого акта, собственно говоря, не видел, ни журналисты, ни люди. И что конкретно подразумевается под словом независимости Народной Республики, неизвестно. Но насколько мы понимаем из общения с представителями армии Юго-Востока, имеется в виду отделение наподобие автономии, как был Крым.
Во время голосования какие-то наблюдатели присутствовали? То есть
местные допущены не были. Допустим, я знаю о том, что просились в качестве наблюдателей быть представители областного отделения Комитета избирателей Украины, однако допущены официально они не были, они работали, скажем так, под прикрытием. Насколько мне известно, были вне некоторых городах, но не во всех. Опять-таки, наблюдатели из России, каких-то официальных подтверждений их участия нету. То есть можно только ссылаться на представителей армии Юго-Востока, которые говорили о том, что они были.
В похожей атмосфере проходило голосование и в Донецке, рассказал Радио Свобода местный журналист Ярослав Колгушев.
Участков для голосования сепаратистами было организовано крайне мало. То есть если обычные президентские выборы проходят на более чем двух тысячах участках, то теперь этих участков было сотни, скажем так. То есть на порядке меньше, а еще учитывая тот фактор, что у нас люди, как правило, голосуют, особенно преклонного возраста, именно с утра, то на участках образовывались подчас действительно серьезные очереди. В определенный момент времени, в течение, например, часа-двух, создавалось впечатление, что на участках происходит какой-то огромный ажиотаж, люди как бы массово идут голосовать. На самом деле это просто момент такого, знаете, столпотворения, когда через час-другой вся очередь рассасывалась, и к полудню, к вечеру тем более, никаких очередей уже не было, и на участках было пусто. Голосование происходило иногда смехотворным образом, когда мой коллега-журналист совершенно спокойно проголосовал 4 или 5 раз. То есть он просто заходил сначала на один участок, голосовал, потом заходил на другой участок, голосовал. В лучшем случае у него спрашивали паспорт, делали отметку о том, что он проживает действительно в Донецке, и все, и тут же выдавали бюллетень. То есть никаких бланков под роспись, с печатями и так далее, как это положено делать по закону, не было.
Было ли понятно избирателю, о какой независимости идет речь? Какая-то самостоятельность в составе Украины или полная независимость государственная?
Я думаю, что, конечно, части избирателей понятно, а части избирателей не было понятно. Но если бы даже мы спросили тем, кому было понятно, что речь идет о независимости, то вряд ли бы эти избиратели могли бы внятно объяснить, что означает эта независимость и что последует сегодня, завтра.
О том, как происходило голосование в городе Славянске, который практически полностью находится под контролем сторонников так называемой Донецкой Народной Республики, рассказал специальный корреспондент Радио Свобода, чье имя мы не называем из соображений безопасности.
Многие ходили на голосование, многие выезжали из города. И знаю также о том, что многие ходили на голосование, но ставили галочки в двух пунктах. То есть, что я знаю и видел, утром были даже очереди. Народ хотел проголосовать с утра, 8 часов утра были огромные очереди. Но уже после обеда очереди стали меньше. Но у людей было достаточно много, даже больше, чем на праздник 9 мая. А некоторые пункты переместились в более обширные здания, где есть больше возможностей принять людей. Но ощущение было такое, что это было точно так же, как и обычно на выборах. То есть не было никаких ощущений, что там под дулом автомата или еще какие-то. Абсолютно не было военных. Это я даже спрашивал у дежурных, которые там стояли, люди, которые смотрели за порядком. Они говорят, приходили военные, но они голосовали. То есть конкретно никто там не стоял, не охранял. Ну, я так подозреваю, что охрана была на блокпостах, на самих пунктах голосования военных. Только по паспорту и только по списку. Очевидно, что те, кто приходили на голосование, они были за. Ну, я говорю, немногие были против. И об этом не афишировали.
Помимо референдума о статусе регионов в Донецкой и Луганской областях проводился также альтернативный опрос граждан о возможном объединении регионов с Днепропетровской областью. По данным организаторов опроса, около 70% ответивших граждан высказались за эту инициативу. Пресс-служба Кремля опубликовала сегодня заявление, в котором говорится, что в Москве внимательно следили за референдумами на востоке Украины. В Москве с уважением относятся к волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей и исходят из того, что практическая реализация итогов референдумов пройдет цивилизованным путем без каких-либо рецидивов насилия через диалог между представителями Киева, Донецка и Луганска, говорится в сообщении пресс-службы президента России. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Украинские власти называют голосование в Донецкой и Луганской областях незаконным. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что так называемые референдумы не будут иметь никаких юридических последствий, кроме уголовных. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
По информации Турчинова, явка в Донецкой и Луганской областях составила от 24 до 32%. Неправительственная организация Комитет избирателей Украины сообщает, что без паспорта один и тот же человек мог проголосовать на всех избирательных участках. Процесс голосования в восточных регионах, по словам руководителя Центра политика Игоря Попова, оказался еще большим фарсом, чем это было на мартовском референдуме в Крыму.
В Крыму было реальное голосование. В Крыму было такое же количество участков, как и на всех остальных выборах, то есть около 1000 участков. На Донбассе все-таки это была работа на картинку, потому что участков количество было в районе 8 на весь Мариуполь или там 20 на весь Донецк. То есть это в 10 раз меньше, чем обычно бывает. Голосование точечно показало то, что есть небольшие территории, которые киевская власть уже не контролирует. И на этих территориях, скорее всего, президентские выборы не состоятся. Есть настроение избирателей на недоверие киевской власти. И таких людей реально сотни тысяч на Донбассе. То есть с этими людьми надо вести политический диалог, иначе все они будут и далее поддерживать сепаратистов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Порубий отмечает, что если после признания Москвой результатов псевдореферендумов Россия будет пытаться ввести на украинскую территорию войска, то Украина в этом случае будет отражать нападение российских войск. А донецкий губернатор Сергей Тарута, комментируя последние события, заявил, что следует остановить антитеррористическую операцию и провести легитимный консультативный референдум 15 июня. Подобное заявление сделала и группа «Мединвест», которую контролирует олигарх Ринат Ахметов, говорит политтехнолог Тарас Березовец.
Мы видим, что в отличие от Днепропетровской области, где Игорю Коломойскому удалось переломить ситуацию и прекратить любые сепаратистские движения, не только в Днепропетровской, но и в соседних областях, в Донецкой области произошла эскалация конфликта. Изменение позиции и донецкого губернатора, и Рината Ахметова, негативное отношение относительно проведения антитеррористической операции и идея с проведением референдума вызывают очень много вопросов, в частности, относительно того, действительно ли Ахметов и Тарута сегодня привержены целостности страны и не является ли это, наоборот, подыгрыванием сегодня политики России на территории украинского Донбасса. Я предполагаю, что ситуация на Донбассе будет только ухудшаться, в ближайшее время может произойти замена донецкого губернатора, при этом даже по инициативе самого Сергея Тарута, который может подать сегодня в отставку.
В интервью российской газете лидер донецких сепаратистов Павел Губарев назвал Рината Ахметова финансистом акций против нынешних украинских властей. Руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко, подчеркивая, что ни одна из сторон сейчас не имеет достаточно сил для контроля над Донецкой и Луганской областями, прогнозирует три варианта развития событий в этих регионах.
Проблема не в референдуме, а в отсутствии единой и легитимной власти на Донбассе. На Донбассе есть как минимум три центра влияния, но никто не имеет всей полноты власти. И от того, кто в итоге выиграет битву за Донбасс, от этого в значительной мере будет зависеть дальнейшее развитие событий. Нынешний референдум может быть использован как некая предпосылка для дальнейшего развития политической ситуации. Например, либо как инструмент торгов центральной украинской властью, для того, чтобы выбить для Донбасса максимальную автономию, но при этом договориться хотя бы о формальном сохранении Донбасса в составе территории Украины. Второй вариант – это использование данного референдума в качестве некого правового фундамента, квазиправового фундамента, который позволит превратить Донбасс в некое новое Приднестровье. И третий сценарий – катастрофичный, на мой взгляд, если все будет продолжаться так, как сейчас – те тенденции, которые уже обозначились, прежде всего, в Славянске, а уже и в Донецке, в Луганске, если они наберут силу, то Донбасс просто превратится в некое подобие Чечни 90-х.
Бывшая правящая партия регионов, как отмечается в ее заявлении, не будет давать правовой оценки референдумам в Донецкой и Луганской областях, поскольку после прихода к власти нынешнего правительства слово «право», по мнению регионалов, на Украине потеряло всякий смысл. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 12 мая. Продолжим рассказ о событиях на Украине. Референдумы в Донецкой и Луганской областях не могут считаться юридически корректными, считает киевский политический эксперт, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. Однако это волеизъявление свидетельствует, недовольство действиями центральных властей в восточных регионах страны существует, и это недовольство невозможно игнорировать.
Одно дело рассматривать произошедшее там в юридической и политической плоскостях, действительно, это неполноценный референдум, и он не может быть имплементирован как референдум. Но в любом случае речь идет о большом опросе жителей двух областей. Многие приняли участие, и само участие в таком опросе, конечно, это определенное самоопределение этих людей. Это нужно учитывать. Это означает, что вопрос о особом положении этих областей, особо их роли в Украине, должен стать предметом серьезного политического разговора. Просто отвергать произошедшее как нелегитимное в правом плане, мне кажется, политическая ошибка. Это только катализирует внутреннее напряжение. Поэтому, несомненно, нужно сказать, способ хотя бы на время организовать перемирие, сложить оружие. Второе, широкий переговорный процесс, который должен быть Верховный Совет Украины. В свое время я отстаивал идею форума национального, но понимаю, что сейчас время не форумов. Другое дело, что если бы парламент Украины смог сформировать нечто вроде согласительного национального совета, в который вошли бы наиболее влиятельные региональные политики, фигуры, которых слушают, так как поступал сегодня Рузвельт во время депрессии, спасая экономику Соединенных Штатов. И этот совет начал бы работать в каждой области по разработке внутреннего антикризисного плана. Мне кажется, это дало бы очень быстрый результат. И третий важный момент. Нужен сигнал того, что в Киеве изменяется политическая власть, что она становится более приемлемой. А для этого необходим новый политический договор, который могут подписать парламентские фракции и группы в Верховной Раде, и новый состав правительства, желательно с новым составом Президиума Верховного Совета, до следующих президентских парламентских выборов. Эти сигналы необходимо организовать уже сейчас. Тогда можно будет и учесть разные мнения в регионах, включая итоги опросов. Тогда можно разрабатывать условно антикризисную карту действий центральной власти по реформированию административному, политическому, снять напряжение от того, что Киев чужой для многих донечан, луганчан. Даже если они занимают умеренную позицию, ситуация напоминает ситуацию гражданской войны. Нужно снять эту проблему в кратчайшие сроки.
Вы не зря, очевидно, говорите о Верховном Совете, поскольку это как бы единственный орган, легитимность которого не оспаривается никем, даже Москвой не оспаривается.
Последняя сфера политическая, где возможен диалог по поводу страны и где еще возможно разумное компромиссное решение для страны.
То есть вы считаете, что диалог между нынешними исполнительными властями Украины и лидерами повстанцев, мятежников, как угодно можно их называть, невозможен.
Я просто считаю, что сейчас, к сожалению, те, кто представлен в руководстве Верховного Совета, в руководстве правительства, стали своеобразными лидерами конфликта. Так же, как лидерами конфликта в Донбассе, Луганске стали самоназванные губернаторы, мэры. А стране нужны лидеры мира, те, с кем будут говорить. Если в парламенте осталось хоть крупица разума, я это на это надеюсь, парламент обязан перезагрузить руководство, сделать его более толерантным и умеренным. Уверяю вас, что в украинских регионах много толковых политиков, не депутатами едиными, но правительство и состав президиума, который бы продемонстрировал стране, что политики идут на широкий компромисс ради выхода из ситуации, ради преодоления этого конфликта. В парламенте возможно формирование временного руководства на основании парламентской традиции старейшин. В правительство можно пригласить представителей областных советов, успешных мэров, кстати, успешных региональных бизнесменов, миссия которых обеспечить эффективную политику и легитимность до следующих президентских и парламентских выборов, грубо говоря, до осени. Но если этого не делать, нынешних лидеров не слышат. Они могут 100 раз объяснять, как правильно их избрали, но у них нет полноценной социальной легитимности. Их считают чужими, и в этом вся проблема. Нужно искать и пути пересмотра того, что назвали антитеррористической операцией. В чем-то правы представители регионов, известные бизнесмены, руководители областных администраций, когда призывают прекратить антитеррористическую операцию, потому что в глазах местных жителей регулярные войска – это чужой военный Киев. Другое дело, что можно было бы идти путем форсированной реформы правоохранительных органов, дать возможность формировать муниципальную милицию. Кстати говоря, благодаря этому изменить кадровую политику, пересмотреть, кто из нынешних правоохранительных органов играет на руку сепаратистам, а кому нужно доверить безопасность в регионе из действительно настоящих патриотов, которые не играются в эти игры.
Президент, который будет избран, или попытка избрания, которая будет предпринята 25 мая на Украине, мог бы быть инициатором этого переговорного процесса?
Конечно же, Украине нужны выборы, нужен новый президент, но мы не имеем права терять время. Ведь будущий президент, как я понимаю, ожидается не как очередной главный бюрократ, а как фигура, которая сможет обеспечить политическое равновесие и остановить конфликт. У него уже сейчас формируется миссия, мы еще фамилии не знаем победителя, а миссия уже формируется. И к этому времени нужно успеть заложить основы этой миссии, организовать диалог, остановить конфликт, создать условия для того, чтобы были антикризисные шаги продуманы по каждому региону. Тогда победитель, а он, по всей видимости, появится только в июне, получит своеобразное меню действий, задачу, наказ. Если же ждать, когда у нас оформится новый президент, когда он получит свою первую корочку номер один, мы потеряем полтора месяца, за которые могут радикально изменить страну, если не разрушить ее.
А сколь велика действительно опасность распада страны, на ваш взгляд?
Я думаю, что этот процесс, у него есть уже почва. В любом случае, он не будет таким быстрым, как кажется некоторым энтузиастам. Но есть угроза того, что начнутся стихийно государствообразующие процессы. Ведь если полтора месяца назад идея донецких, черниговских и прочих республик выглядела натянутой, то сейчас почва для вот такого обособления формируется. И я считаю, что нужно этот процесс остановить, повернуть его в другое русло, сохранить единство страны, создать более оптимальную политико-административную структуру. Но нет у нас народа Донецка, народа Луганская, есть украинские граждане, есть возможность создания сильного поземельного самоуправления, но не нужны глупости, из-за которых распад страны сложит угрозу и странам-соседям. Подобный сценарий будет угрожать и России, и странам Центральной Европы. Это бифорда шнур, который нельзя сейчас поджигать, я в этом уверен.
Все мнения политологов, политиков, да и всех вообще, они колеблются между двумя такими полюсами. Первое, то, что происходит на востоке Украины, полностью инспирировано Москвой. И второе, то, что это чистой воды народное движение благородных народных повстанцев против киевской новой власти.
А истина посредине. Я считаю, что есть большая детонирующая роль России, точнее Кремля, который был заинтересован в дискредитации украинской государственности, удачно использовал внутренний украинский кризис. И очень много того, что происходило, связано и с так называемыми агентами влияния, и с представителями спецслужб, и, к сожалению, с компрадорской частью украинской элиты, которая все это финансировала из-за рубежа. Но почва для вот такого недовольства ситуации в Киеве в регионах была. Потому что странная перезагрузка власти, отсутствие политического компромисса, сомнительные фигуры, которые возглавили государство с приставкой ИО, много стереотипов негативных. Вот эта почва постепенно привлекла к этим российским спецоперациям и добровольцев, и стихийно вовлеченных, и влияет на настроение. Ведь мы знаем, что и в этих регионах, в разных районах по-разному люди воспринимают. Есть центры, где более выражены такие проукраинские настроения, есть центры, целые районы, которые больше симпатизируют сепаратистским лозунгам. В сухом остатке мы имеем дело смесь внешнего влияния с внутренним процессом противопоставления Киеву. И Киев должен вернуть себе статус национального центра. А для этого, крути не крути, нужно менять, качественно менять состав центральной власти. Кстати, первые лица, и господин Турчинов, и господин Яценюк, когда их назначали, выбирали, заявляли, что они понимают свою ответственность и готовы будут в любой момент уступить. Пожалуйста, вот время приходит. Пора создавать новый баланс. Иначе они превращают в заложников всю страну.
Говорил киевский политический эксперт Андрей Ермолаев. Многие западные страны не признают прошедшие на востоке Украины референдумы. Незаконным считают голосование Европейский Союз. Сегодня, кстати, Совет министров иностранных дел ЕС расширил список санкций, введенных против российских чиновников. Государственный департамент США охарактеризовал референдумы как попытки создать условия для дальнейшего раскола и волнений. Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Как отмечается в заявлении Государственного департамента США, не намерены признавать референдумы 11 мая, так как эти референдумы являются нелегальными по украинским законам, проводятся вооруженными сепаратистскими группами и являются попыткой создать на Украине дальнейший раскол и беспорядки. В заявлении отмечается также, что Соединенные Штаты разочарованы тем, что российское правительство не использовало свое влияние для того, чтобы предотвратить эти референдумы, даже после того, как 7 мая президент России Владимир Путин предложил, чтобы они были отложены. В тот же день, говорится в заявлении Государственного департамента, Владимир Путин утверждал, что российские войска отходят от украинской границы. Но, к сожалению, ничего подобного не наблюдается. О том, что никакого отвода российских войск не состоялось, заявил в воскресенье министр обороны США Чак Хейгл. Он сказал об этом в интервью телекомпании ABC. Насколько мы можем сказать, российские войска не уходят. Почему так происходит? Задайте этот вопрос президенту Путину. Почему он говорит, что войска уходят, но на самом деле это не так? Отвечая на вопрос, следует ли Соединенным Штатам рассматривать Россию как врага в связи с ее действиями в отношении Украины, Чак Хейгл сказал, что такой подход представляется ему слишком упрощенным.
with Russia.
Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Можно ли назвать того, с кем не воюешь, врагом? Да, конечно, мы соперничаем в отношении Украины. Но, на мой взгляд, однозначно оценивать страну как врага, друга или партнера является немного упрощенным подходом. Что касается того, кто в противостоянии вокруг Украины сейчас обладает преимуществом, то Чак Кейгл сказал, что говорить об этом преждевременно. Россия продолжает изолировать себя ради выгоды в краткосрочной перспективе. Русские могут считать, что они каким-то образом выигрывают, однако в мире речь идет не только о краткосрочной перспективе. Предшественник Чака Кейгла на посту министра обороны США Роберт Гейтс считает, что рассчитывать на то, что Россия изменит свою политику по отношению к Украине, не приходится. Это сказал Гейтс в интервью телекомпании CBS, объясняется тем, какой роль России в постсоветском пространстве видит Владимир Путин. Заявление Путина о том, что он считает распад СССР величайшей геополитической катастрофой, следует принимать всерьез, считает Гейтс. И не приходится сомневаться, что российский президент продолжит стремиться к усилению влияния Москвы в бывших советских республиках в целом и на Украине в частности. Я не думаю, что он успокоится до тех пор, пока в Киеве у власти не будет стоять пророссийское правительство или пока на Украине не будет создана федерация, в которой восточная часть находится под российским влиянием. Что касается возможных ответных шагов со стороны США, то бывший министр обороны считает, что Соединенным Штатам в этой связи следует играть на опережение. В краткосрочной перспективе мы мало что можем сделать, но если Путин играет в долгую игру, то нам надо задуматься над тем, что мы можем сделать, чтобы противостоять действиям России по отношению к странам в ее непосредственной близости. Нам необходимо сделать все, чтобы эти страны получили возможность независимо решать, с кем вступать в союзнические и экономические отношения. По словам Гейтса, это в первую очередь касается прибалтийских стран. Бывший министр обороны США не считает, что Россия решится на военные действия против этих стран, но в экономическом отношении она держит их, как он выразился, мертвой хваткой.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 12 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Заявление Дмитрия Рогозина о последствиях евроинтеграции для Молдавии вызвали беспокойство властей в Кишиневе. Власти Белоруссии фильтруют гостей чемпионата мира по хоккею. 10 лет назад в англиканской церкви появились веб-священники. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 12 мая, по версии «Радио Свобода». Сепаратисты на востоке Украины заявили, что в ходе так называемых референдумов за государственную самостоятельность Донецкой и Луганской областей высказались почти 90% участников голосования. Пресс-служба президента России распространила сообщение о том, что в Москве с уважением относятся к волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей. Количество погибших в городе Красноармейске Донецкой области, где в воскресенье произошла перестрелка, увеличилось до 2 человек. Европейский Союз ввел санкции в отношении еще 13 человек, а также 2 компаний в связи с кризисом на Украине. Корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин, которого накануне похитили в Донецкой области, освобожден. Президент России Владимир Путин предложил губернатору Красноярского края Льву Кузнецову возглавить созданное в понедельник Министерство по развитию Северного Кавказа. Боевики исламской группировки «Боко Харам» распространили новое видео со школьницами, похищенными в прошлом месяце. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 12 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия пока не дает ответа на просьбу Приднестровья о вхождении непризнанной республики в состав России. Об этом сегодня в интервью газете «Коммерсант» заявил специальный представитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин. 9 мая российская делегация, в том числе и Дмитрий Рогозин, посещала Приднестровье. На обратном пути в Москву власти Молдавии изъяли с борта российского самолета подписи приднестровцев под обращением о вхождении непризнанной республики в состав России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Премьер
СМИ российского правительства Дмитрий Рогозин заявил, что доставил из Тирасполя в Москву большую часть подписей жителей самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики. Как написал Рогозин на своей странице в Facebook, молдавским спецслужбам, задержавшим и обыскавшим наш борт в Кишиневе, досталась лишь малая часть груза. Об основном грузе мы позаботились. Также делегация России привезла домой само обращение приднестровцев к руководству России. И пусть оно носит скорее символический, а не юридический смысл, теперь для нас это важно. Рогозин назвал действия Кишинева провокацией и пообещал серьезные последствия для двусторонних отношений. 10 мая самолету российской делегации, возвращавшемуся в Москву, Румыния и Украина закрыли воздушное пространство. Дмитрий Рогозин утверждал, что Румыния это сделала по требованию США и пообещал в следующий раз полететь на стратегическом бомбардировщике Ту-160. Власти Румынии потребовали от Рогозина объяснений и подчеркнули, что предупреждение о вероятности использования стратегического бомбардировщика является очень серьезной угрозой. Когда борт российской делегации совершил посадку в Кишиневе, власти Молдавии досмотрели самолеты и изъяли коробки с подписями приднестровцев за вхождение республики в состав России. Молдавские власти подтвердили, что изъяли коробки с подписными листами с российского самолета. Накануне визита Рогозина в Тирасполь молдавская сторона предупреждала вице-премьера, что его визит крайне нежелателен. Вот что сказал премьер-министр Молдавии Юрий Елянки в интервью молдавской редакции «Радио Свобода».
Визит не вписывается в хорошие и конструктивные отношения, которые у нас существуют с Российской Федерацией. К сожалению, господин Рогозин своими заявлениями и самой тональностью этих заявлений демонстрирует непонятно почему, что мы не являемся самостоятельным государством, субъектом международного права. Конечно, мы небольшое государство, и у нас есть проблемы и социальные, и экономические, но в нас, так же, как и в других, есть чувство, которым, вероятно, обладают многие – чувство достоинства. Мы внимательно проанализировали то, что говорил господин Рогозин в Тирасполе, как он вел себя при подготовке к вылету из аэропорта Кишинева. И мы сделали следующий вывод. Мы должны вести диалог с официальными представителями Российской Федерации. От имени государства выступают, как известно, президент, глава правительства и министр иностранных дел. И мы хотели бы еще раз уточнить для себя понимание позиции России. В связи с этим мы приглашали на днях в наше Министерство иностранных дел российского посла, чтобы лучше понять позицию Москвы. Во-вторых, мы должны со своей стороны сделать все, что необходимо сделать у себя дома. Наше государство должно становиться все более прочным, а государственные институты все более работоспособными. Мы должны противодействовать коррупции, мы должны выстроить такую судебную систему, которая помогала бы гражданам. И когда наше государство станет более прочным, более действенным, я убежден, к нам и относиться будут с большим уважением.
Во время визита в Тирасполь Дмитрий Рогозин предостерег Молдавию от поспешного подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, оно намечено на июнь, и заявил, что признание Приднестровья России возможно. В интервью изданию «Коммерсант» Рогозин, сравнивая ситуацию Приднестровья с Крымской, отметил, что в Крыму возникла, цитирую, «реальная угроза жизни и безопасности жителей». В Приднестровье, по словам Рогозина, сейчас ситуация стабильная. Вскоре после присоединения Крыма к России председатель Верховного Совета непризнанной Приднестровья Молдавской Республики обратился к спикеру Государственной Думы России Сергею Нарышкину с просьбой рассмотреть вопрос о включении Приднестровья в состав России. Молдавский политолог, директор Кишиневского института общественной политики Аркадий Барбарошия полагает, что вряд ли визит Дмитрия Рогозина в Тирасполь будет способствовать улучшению отношений с Молдавией.
Если смотреть на решение, которое приняла Дума, и на прецедент с Крымом, то подписи эти, вообще говоря, непонятно зачем. В Приднестровье уже есть референдум. Но никем не признаны, кроме Тирасполя, какой-то стороны России. И поэтому все эти подписи, я не знаю, зачем они нужны были. Я думаю, что очередное орудие для того, чтобы давить на Кишинев и грозить признанием Приднестровья последующим включением ИЗДА в Российской Федерации. Визит Рогозина в Приднестровье, так называемый частный визит. Но те заявления, которые были сделаны Рогозиным в Тирасполе, были сделаны, на самом деле, конечно, не частным лицом. В какой степени визит частных лиц осуществляется государственным самолетом? С другой стороны, самолет правительства России транспортирует документы, которые наносят вред территориальной целостности Республики Молдова, признанной Кремлем. Я согласен с оценкой правительства Республики Молдова, что этот визит даже в частном порядке не призван никак консолидировать отношения Молдавии и России. Наоборот, он только вредит этим отношениям. визит Рогозина в Тирасполь доказывает, что сейчас Республики Молдова в Приднестровье, а может быть даже и вся Республика Молдова, рассматривается в некоторых сценариях российского руководства как объект применения подхода крымского.
А вот мнение о ситуации заведующего отделом Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ Сергея Лавренова.
Реакция Кишинева несколько неоправданно непонятна, поскольку это всего лишь опрос на листы, а сам референдум проходил в 2006 году, и он четко показал волеизъявление приднестровского населения. Если бы даже сейчас он проводился заново, я думаю, что были точно такие же итоги этого референдума. Поэтому, поскольку Молдова в большой степени зависела от России в отношении рынка для экспорта своих товаров на российский рынок, ну и в том числе и в отношении большого количества гастарбайтеров, которые работают в России и формируют значимый процент молдавского бюджета, необходимо было идти путем все-таки переговоров для снятия наиболее острых моментов и противоречий в российско-молдавских отношениях, которые касаются, прежде всего, конечно, проблемы Приднестровья. Что касается того, как будет ситуация развиваться, это во многом зависит от ситуации на Украине, поскольку и Кишинев, и Киев в данный момент пытаются проводить какую-то консолидированную позицию в отношении Приднестровья, то есть введением различного рода ограничительных мер, которые могли бы негативно сказаться на ситуации экономической Приднестровья. Но Россия в лице Дмитрия Рогозина четко обозначила свою позицию, что в любом случае не позволит подорвать жизнедеятельность Приднестровья.
Референдум о независимости Приднестровской Молдавской Республики с последующим присоединением к Российской Федерации состоялся еще в 2006 году. За проголосовали более 97% жителей Приднестровья. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу в эти дни совершает визит в Молдавию. Власти страны чрезвычайно обеспокоены обострившейся из-за российско-украинского кризиса ситуации вокруг самопровозглашенной Приднестровской республики. Существует опасение, что пророссийски настроенное Приднестровье может стать следующей после Крыма целью Москвы. Эту проблему корреспондент Радио Свобода, Радио Свободная Европа Лилиана Барбароши обсудила с Вершбоу накануне его визита в Молдавию.
Прежде всего, мы очень обеспокоены увеличивающимся давлением, с которым сталкивается Молдавия из-за российско-украинского кризиса. Поэтому мы понимаем заинтересованность Молдавии в укреплении партнерства с НАТО. Страна является партнером НАТО с начала 90-х годов, так что у нас есть хорошая основа для развития отношений. Я отправляюсь в Молдавию, чтобы выяснить, заинтересовано ли правительство страны в углублении сотрудничества. Мы предлагаем, например, усилить взаимодействие в проведении реформы в сфере обороны. Я думаю, в ближайшие годы мы можем найти другие пути усилить оборонительные возможности страны. Одновременно мы хотим продемонстрировать политическую поддержку, что мы поддерживаем суверенитет и территориальность целостность всех наших партнеров, особенно в свете происходящего на Украине.
Существует опасение, что Молдавия может стать следующей целью Кремля. На какую поддержку со стороны НАТО может рассчитывать страна?
Конечно, вызовы, с которыми сталкивается сейчас Молдавия, касаются не только вопросов обороны и безопасности. НАТО и наши партнеры из ЕС очень заинтересованы в том, чтобы помочь в дальнейшем реформировании системы правопорядка, углублении экономических реформ и в развитии взаимовыгодных отношений с Европейским Союзом. Конечно, всякое суверенное государство имеет право принимать необходимые меры в сфере обороны. Союз НАТО готов помогать и с институциональным развитием Министерства обороны, и с выработкой стратегии для Молдавии на ближайшие годы, чтобы создать более эффективную систему обороны.
Союз НАТО предназначен для коллективной защиты стран-участниц. Украина и Молдавия таковыми не являются. Тем не менее, в нынешней ситуации каковы могут быть действия НАТО?
Это правда, что Вашингтонское соглашение предоставляет ясные гарантии безопасности только странам-членам НАТО, но это не означает, что Союз НАТО не может попытаться помочь государствам-партнерам в усилении их собственных оборонительных возможностей. В этом мы можем помочь Молдавии. Тем не менее, кризис на Украине, который затрагивает Молдавию и другие соседние с Россией страны, в конечном в счете не имеет военного решения, он должен быть разрешен политически. И действия НАТО – это часть более широкого международного давления на Россию, чтобы она воздержалась от дальнейшей дестабилизации положения на Украине, вернулась к выполнению своих обязательств и уважала суверенитет и территориальную целостность соседних государств в соответствии с принятыми после Холодной войны соглашениями.
При каких условиях НАТО может вмешаться? Только в случае агрессии против какого-нибудь государства-члена Союза?
Наше обязательство защищать страны-члены НАТО, конечно, нерушимо, и мы приняли меры, чтобы заверить наших союзников в недвусмысленности нашей приверженности этим принципам. Но одновременно мы делаем, что можем, чтобы поддержать Украину, поддержать Молдавию, другие соседние страны, которые рискуют быть вовлечены в кризис. Мы поддерживаем свое присутствие в Юго-Восточной Европе, корабли НАТО направлены в Черное море. Эти обязательства, возможно, не столь сильны, как в отношении стран-членов НАТО, но мы считаем, что своими действиями показываем заинтересованность в сохранении суверенитета и территориальной целостности всех соседних с Россией государств. И мы продолжим оказывать давление, чтобы Россия вернулась к выполнению своих международных обязательств.
На вопросы Молдавской службы «Радио Свобода» отвечал заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вирашбоу. Материал подготовил мой коллега Валентин Барышников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
«Вместе мы праздник» – таков лозунг чемпионата мира по хоккею в Минске. Организаторы заявляют, что создали для болельщиков всех стран самые благоприятные условия. Однако уже первые дни чемпионата показали, что праздник этот далеко не для всех. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
В ночь на понедельник депутата Европарламента от Польши Марика Мигальского, давнего критика белорусских властей, сняли с поезда в Бресте во время прохождения пассажирами из Варшавы пограничного контроля. Его продержали на белорусской границе несколько часов и отправили в Польшу. Марик Мигальский рассказал «Радио Свобода» о цели своего визита. На границе нас опросили паспорта. Потом пришла госпожа пограничница и сообщила, что я не могу ехать и должен выйти, а мои спутники могут ехать дальше. Мы на такое предложение не согласились, вышли все троем и прошли к транзитной зоне. Там мы подождали некоторое время, пока не пришел белорусский офицер-пограничник. Он рассказал, что это было российское решение, что я не могу въехать в Белоруссию. Это было для меня интересно, почему российское, и почему касалось именно меня, а мои сотрудники могли ехать дальше. В результате мы решили, что никто из нас не поедет в Белоруссию, потому что для моих сотрудников это может быть опасно. Нас проводили к другому поезду, который ехал в Варшаву, и мы вернулись.
И приехали до Польши.
Отвечая на вопрос, как с ним обходились белорусские пограничники и какие встречи, кроме хоккейных, были запланированы в Минске, Мигальский сказал.
Все
было очень вежливо, очень корректно, не было никакого использования силы. Мы очень сожалеем, потому что господин Лукашенко обещал, что во время чемпионата по хоккею любой иностранец может ехать по паспорту и купленных билетах на матчи. На самом деле слова Лукашенко в эфире у нас оказались ложью. Не каждый может ехать. У нас были майки с портретом Статкевича, майки с портретом Беляцкого, белорусские флаги. Но никто нас не обыскивал, никто не осматривал наш багаж. Решение не пускать на страну было объявлено без осмотра багажа. Мы будем продолжать работать ради свободной и демократичной Белоруссии, потому что я уверен, что Беларусь заслуживает свободы и демократии, как и другие европейские народы.
Каждый иной народ европейский.
Ранее Марик Мигальский неоднократно призывал бойкотировать чемпионат мира по хоккею в Минске в связи с нарушениями прав человека белорусскими властями. Случай с депутатом Европарламента стал далеко не первым. Несколькими днями ранее в Беларуси на хоккейные матчи не пустили двух норвежских политиков – лидера молодежи Христианской демократической партии Норвегии Эмиля Андре Эрстада и международного советника организации Линя Нордхавк. Пограничники остановили двух норвежцев при пересечении границы и посадили на поезд, идущий обратно в Вильнюс, заявив, что они в списке людей, которым запрещен въезд в Белоруссию. Не смог попасть в страну и глава шведской правозащитной организации «Остгруппен» Мартин Угла. В минувшую среду он был задержан в Минском аэропорту и отправлен назад. Его случай стал предметом переговоров на самом высшем хоккейном и политическом уровне. В преддверии чемпионата мира белорусские власти провели политическую зачистку, арестовав около 30 активистов оппозиции. Активистов обычно хватали около дома, привозили в суд, где следовало стандартное обвинение – мелкое хулиганство и неподчинение сотрудникам милиции. И административный арест на 10-25 суток. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В России вышла в свет книга историков немецкого Себастьяна Штоппера и российского Андрея Кукатова «Нелегальный Брянск. 41-43 годы», рассказывающая о партизанском подполье в оккупированном нацистами Брянске. В книге много открытий, сюжетов, рассказанных впервые или рассказанных иначе, чем прежде. Например, есть глава о деятельности ячейки Народно-трудового союза в Брянске. О том, что удалось обнаружить историкам, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Абаринову рассказал соавтор книги Андрей Кукатов.
После 22 июня 1941 года часть членов НТС нелегально, не так, как советские историки писали, в обозе гитлеровской армии, а нелегально начали перемещаться на оккупированные территории. И, в частности, группа членов НТС, они добрались до нашего родного города Брянска. Считаем исследовательской удачей своей, конечно, что нам удалось найти Валентина Хасапова. Это был руководитель ячейки НТС в Брянске. И в процессе поисков мы обнаружили статью одного из членов ячейки, Владимира Кашникова. И он там упоминал, что руководителем ячейки был Валентин Хасапов, и он после окончания войны эмигрировал в Аргентину. Мы с ним какое-то время переписывались по электронной почте, потом я поехал в Буэнос-Айрес и встретился с Валентином Васильевичем, мы неделю с ним разговаривали. На базе воспоминаний Кашникова, на базе личных воспоминаний Валентина Васильевича Хасапова сложилась вот эта глава, в которой рассказывается о том, что представители ячейки НТС, представители Национально-трудового союза, пытались реализовать вот здесь, на месте, в городе Брянске, знаменитый лозунг НТС периода войны против Гитлера и против Сталина. Они это делали разными путями, и путем распространения листовок, и путем убеждения молодых людей, своих ровесников, которыми они здесь столкнулись, и путем работы среди руководителей городского самоуправления, полиции, части в которых им удалось привлечь на свою сторону, и они стали членами союза. Заместитель городского самоуправления Плавинский стал членом НТС, руководитель полиции Жуковский тоже стал членом НТС. Кроме того, задачей ячейки НТС было обеспечить транзит членов НТС, которые перемещались дальше. Достаточно большая часть этой главы, посвященная НТС, посвящена тому, как они были арестованы. Они были арестованы немцами, их жизнь висела на волоске, но их спас Артур Доллерт, который впоследствии стал известным и даже знаменитым под фамилией Свен Штейнберг, автор книги «Генерал Власов», который во время войны был членом абвергруппы номер 107, которая базировалась в городе Орджоникидзеграде, и он лично знал многих из членов ячейки НТС.
В вашей книге рассказана история отношений советской подпольщицы Лёли Федюшиной и офицера Абвера Артура Доллерта, он же Свен Штейнберг. Она могла бы стать основой романтической драмы в кино. И, тем не менее, это все не выдумка, а чистая правда.
В своей книге, он помимо книги «Генерал Власов», Свен Штейнберг написал еще книгу «Меня называли господин». Лёля Федюшина в книге, она, правда, он называет ее Ириной, потому что у него не было данных о ее судьбе. Он рассказывает о истории их знакомства, а знакомство было таким, что она была арестована как партизанка, связная. Артур Доллерт, ну, вел с ней работу, скажем так. Вел с ней беседы, раскрывал глаза на сталинский строй и так далее, критиковал коммунизм. Не очень вначале у него это получалось, но потом они стали общаться, разговаривать, и в какой-то момент возникло чувство у них, любовь. Плодом этой любви стал ребенок. Дочь Свена Штейнберга буквально за год до его смерти искала его по всей Германии, и за год до его смерти она его нашла, и они встретились.
Поговорим теперь о деле братьев Семеновых. Они создали в оккупированном Брянске агентурную сеть, разведывательную, и очень эффективно руководили ею, но затем были обвинены в предательстве и, судя по всему, расстреляны по приказу Москвы. Что произошло?
Братья Семеновы фактически были организаторами брянского подполья, при том, что они не оставлялись в городе Орловским обкомом ВКПБ, не имели такого задания. Олег Семенов окруженец, Серафим Семенов пришел с Украины, в отчий дом, это их родной город Брянск, они пришли сюда через племянника Василия Семенова, установили связь с брянским городским партизанским отрядом, и начали работать по созданию агентурной подпольной сети, которая в результате их работы достигла значительных размеров и, самое главное, приносила достаточно качественное разведдонесение. Именно вот по той причине, что братья Семеновы не оставлялись специально в городе, и при этом они арестовывались один раз здесь, в городе, немецкими органами контрразведки, но были отпущены. Их стали подозревать в двурушничестве. А это происходило в тот момент времени, когда осенью 1942 года была предпринята попытка переформатирования партизанского движения и придания ему большей военизации, то есть сделать его более военизированным. Трансформация отрядов в дивизии и бригады, учреждение поста главкома партизанских сил, которым стал маршал Ворошилов. И братья Семеновы в этот момент написали письмо маршалу Ворошилову с критикой брянского штаба партизанского движения и критикой руководства своего партизанского отряда. Что вот, мол, если бы нам лучше помогали, то мы могли бы добиться лучших результатов, нам нужно то-то, то-то, то-то. А мы этого как не просим, не можем получить. И получилось так, что, надо понимать, то время, плюс военный, период войны, конечно, эта критика стала известна тем, кого они критиковали. Они сделали все, чтобы братьев Семеновых с тех позиций, которые они занимали, а в тот момент у Серафим Семенов уже был заместителем командира партизанской бригады городской по разведке, с тем, чтобы с этих позиций их сместить и убрать. Было возбуждено дело, братья Семеновы были изъяты, и, к сожалению, вот это белое пятно в нашей книге осталось. Мы не смогли обнаружить следов их дальнейшей судьбы. Вот. Но то, что они не были двойными агентами, подтверждается немецкими документами. В немецких архивных документах, во-первых, четко говорится о том, что вот братья Семеновы, которые руководили, оказывается, агентурной сетью в Брянске, изъяты и увезены на Большую Землю. Да, они нами арестовывались, но как бы у нас на них ничего не было, поэтому мы их отпустили. Вся информация о том, что происходило в отряде и в бригаде имени Кравцова, продолжала поступать немецким органам контрразведки, и после того, как братья Семеновы были изъяты, какой-то источник другой информации был у органов немецкой контрразведки в партизанской бригаде.
Это был брянский историк, один из авторов книги «Нелегальный Брянск» Андрей Кукатов.
Интервью провел корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов. А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Исполнилось 10 лет со дня создания в Великобритании церковного интернет-прихода, который входит в состав англиканской церкви. Здесь совместно молятся и общаются как минимум несколько тысяч прихожан, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Идея создания интернетного церковного прихода принадлежит англиканскому священнику Ричарду Томасу, занимающему должность директора по связям с общественностью Оксфордской епархии. Он был озабочен снижением посещаемости церквей верующими и предложил проект, предусматривающий ее увеличение за счет использования социальных возможностей интернета. Проект получил одобрение главы англиканской церкви архиепископа Кентерберийского. Первым веб-пастором Оксфордской епархии была назначена Элисон Лестри. В англиканской церкви разрешено рукоположение женщин в священнический сан. Особенно привлекательной идея интернетной церкви оказалась для людей с ограниченными физическими возможностями, хронических больных, людей, проводящих много времени в поездках и живущих в отдаленной, лишенной церковного прихода местности. Среди прихожан церкви онлайн есть и верующие, разочарованные в традиционных коллективных церковных обрядах и стремящиеся к более интимному, индивидуальному вероисповеданию. За прошедшие 10 лет на веб-сайт онлайновой англиканской церкви за пасторским советом, благословением, исповедью или для участия в онлайновом богослужении обратились несколько тысяч человек. Немалое значение для британской англиканской церкви имеет и дешевизна онлайнового прихода. На его содержание отпускается 15 тысяч фунтов в год, что значительно меньше содержания среднего традиционного прихода.
Из Лондона Наталья Голицына. Последние 5 лет прихожан интернет-прихода Оксфордской епархии окормляет пастор Пэм Смит.
Мы организуем много богослужений, и члены нашей общины могут молиться не только самостоятельно, но и коллективно, вместе с другими людьми. Точно так же это происходит и в церкви, только делаем мы это онлайн. Мы изучаем Библию, у нас есть специальные библейские группы. Мы коллективно читаем и обсуждаем новые христианские книги. Кроме того, мы поддерживаем друг друга в случае разного рода проблем или бед. У нас есть чат, и раз в неделю мы встречаемся для исповеди. Кроме того, раз в неделю мы общаемся на светские темы. В этом случае люди могут говорить друг с другом в реальном времени. Прихожан очень много. В настоящий момент у нас их около 700. Из них 30-40 человек очень активны. Иногда люди присоединяются к нам и участвуют в чтениях и беседах, но ничего не пишут, поэтому нам трудно точно подсчитать число прихожан. Учитывая это, думаю, что в реальности наш онлайновый приход посещают несколько тысяч человек. Мы выставляем христианские тексты на нашем сайте и готовим их к особым датам, скажем, к Рождеству или Пасхе. Их читают многие тысячи людей. Многие из них предпочитают не участвовать в коллективных чтениях и обсуждениях, а делать это индивидуально. Мы не совершаем обряд причастия, поскольку для этого необходимо физическое присутствие прихожан. По этой же причине мы лишены возможности крестить людей. Мы не можем курить фимиам и использовать музыку, поскольку у нас нет музыкальных файлов. Мы не можем использовать голоса наших прихожан. Так что в онлайновой церкви многие вещи, обычные для традиционного прихода, просто невозможны. Если судить по нашим активистам, то это люди в возрасте от 20 до 80 лет. Многие из них испытывают трудности при участии в христианских обрядах. И не из-за болезни, а из-за того, что живут в отдаленной и изолированной местности. Есть люди, принадлежащие к своему местному приходу, но по какой-то причине разочаровавшиеся в проходящих там богослужениях. Трудно определить их социальную принадлежность, но для приобщения к онлайновой церкви нужен лишь выход в интернет. Честно говоря, нас мало заботит, каким социальным группам принадлежат наши прихожане. Важнее, чтобы они могли квалифицированно пользоваться интернетом.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 12 мая работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, была пастор англиканской церкви Пен Смит. Исполнилось 10 лет со дня создания в Великобритании церковного интернет-прихода. Вот так обстояли дела в понедельник 12 мая 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!